Говорить Радио Свобода.
Радио Свобода – незалежная и надежная криница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода за усёды в интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подеев дня.
Кожная первая полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодина тематичные передачи.
Кожную раницу у будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почни день со свободы.
Радио Свобода дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградска 1, Прага 1.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты телефонования слухачов.
Звоните. Номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968. В эфире «Радио Свобода» в украинской студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Кіраўнік дэлегацыі Еўрапарламенту па сувязях з Беларусю Яцык Пратасевіч патрабуе ад беларускага ўраду неадкладных тлумачэнняў у сувязі з прымусовым прызывам у войска моладзевых актывістаў. Яцык Пратасевіч рашуча асуджае прымусовы прызыў Франа Кавячоркі Івана Шылы з метрах відарука. Палітык заклікаў Еўракамісію і Раду Еўразвязу таксама запатрабаваць ад Беларусі тлумачэнняў, каб гарантаваць, што гэтыя дзеянні не падрываюць перамоўны працэс паміж Беларусю і Еўразвязам. А сёння актывісты моладзевых арганізацый правялі ў цэнтры Менску акцыю супраць прымусовага прызыву ў армію. Каля брамы будынку Міністэрства абароны на праспекце Незалежнасці яны паклалі на ходнік размаляваны пад позву вялізны аркуш паперы, а на яго паўтараметровы надзіманы фаласападобны прадмет. Гэта, на думку ўдзельнікаў акцыі, мусіла прадэманстраваць абурэнне гвалтоўным і паспешлівым прызывам у войска моладзевых актывістаў, а таксама тое, што войска дыскрэдытавала сябе ў вачах патэнцыйных прызыўнікоў. Акцыя выклікала негатыўную рэакцыю ў мінякоў. У адказ маладыя людзі спрабавалі растлумачыць, што армія пераўтварылася з інструменту абароны краіны ў інструмент рэпрэсій супраць моладзі. Акцыя доўжылася некалькі хвілін, паводле папярэдняй інфармацыі, ніхто з удзельнікаў не затрыманы. На прызыў моладзевых актывістаў у войска адгукаюцца слухачы свабоды.
слухаю про этих молодёнов, которых забрали у войска. Я вообще гляжу, что у нас еще смешалось в этой краине. Ведаете, в ЛТП вот гляжу, и чарку наливают, и закусить, и с оркестром проводят. А войско в кайданах, ранее это было наоборот. Не удивлюсь, что скоро в тюрьму, наверное, и в зону будет Михаил Финберг и Грибалёва какую-нибудь мурку исполнять. Дякую.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на події.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд звонков на свободу на приканце этой полугодинной частки программы. 31 студзеня адзначае 80-годзе прафесар, доктар гістарычных навук, знаўца гісторыі беларускай культуры, рэлігіі, спецыяліст па генеалогіі магнацкіх беларускіх родаў, па гісторыі беларускіх татараў Анатоль Грыцкевіч. Расказвае Інна Студзінская.
Першая вышэйшая адукацыя Анатоля Грыцкевіча – мединститут. Маці яго была медыкам. Працаваў лекарам. У 1955 годзе скончыў інстытут замежных моў. І маючы ўжо дзве вышэйшыя адукацыі, скончыў яшчэ гістфак БДУ. Бацька Грыцкевіча быў гісторыкам. З 1975 году загадчык катедры Універсітэту культуры. Аўтар 1150 навуковых публікацый, 6 манаграфій. Першым напісаў «Праўду пра слуцкі збройны чын». Ягоныя кнігі па гісторыі цэркваў, выдадзеныя ў Рыме. Тройчы сустракаўся з папам Янам Паўлам II. Другим. Принциповая позиція професора Грицкевича не завсюди супадає з офіційним пунктом погляду, каже історик Михась Чорнявський.
Його білоруські погляди, бо така як чиста історія, абсолютно об'єктивна, не існує. Історія – це міфотворчість у межах вірогодного, але це жартом кажучи. Можна писати історію з антибілоруської позиції, як часи Совєтського Союзу, так званої марксистсько-ленінської методології. Писалося те, що було добре для Москви, а країни не мали своїх історію самостійною. А іменовіт Грицкевич показував, що наша історія самостійна, абсолютно самостійна, і що вона не в московському речищі йшла, а в європейському речищі. І це абсурд. Бацедарська, що білоруський народ тільки марив літні часов мамонта, так аби долучитися з братнім русським народом. Він якраз показував, що наші відносини були абсолютно не такі. Грицкевичу, дай Бог здоров'я, що працювати на білоруську ніву.
Історик Павел Лойко відзначає енциклопедичні веди, інтелігентність роду Грицкевичів. Брат Анатолія Валентин – загадчик катедри Санкт-Петербургського університету культури.
Постаць братов Грицкевичів справді вельми яскравая у історії Білорусі. Це є працяг менавіта наших справді білоруських істориків, етнографів, філологів, які заканчують своє прозвище на іч. А тут Кевичов, тут справді не зі супадзення йде, да? Спадар Анатоль, фігура, яка застанеться назавжди у нашій як історії, так і культури, так і у всеобдимної любові тих, хто справді любить Білорусь.
Професор Анатоль Грицкевич – дійний сябра Міжнародної академії Евразії. Довгий час був старшинем згуртування білорусів світу «Батьковщина». Мастак Олексій Марашкін каже про Анатоля Грицкевича.
Якраз він мені рекомендував на керівника згуртування білорусів світу «Батьковщина». І сам був на цій посаді, він був президентом, тоді так називалося. Зараз у нас президент один, великий лідер треба писати, але для мене великий чоловік – це Анатолій Грицкевич. Я йому граю довго життя, здоров'я. Ми зараз з ним знову ж таки працюємо разом у святкуванні тисячогоддя літописної Литви. У Великому князі Литовському не було молодшого і старшого брата, а ми тоді були всі великі. Про це говорить Анатолій Грицкевич.
Мастак Олексій Марочкін. Сьогодні Анатолію Грицкевичу 80 годів.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Менскі Брусэль. Наколькі наіўная Еўропа, наколькі наіўны беларускі рэжым. Пасткі і шансы лібералізацыі па-беларуску. Новы патрыарх рускай праваслаўнай царквы. Нацыянальны інтарэс, міжнародны погляд. Дзе сканчаецца вера і Бог і пачынаецца палітыка і дзяржава. Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода» абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы радыё Александр Лукашук, аналітыкі Ян Максімюк, Юры Дракахруст і Брайан Вітмар, і супрацоўнікі службы Сергія Бламейка, Алена Радкевіч і Сергій Шупа. Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» у суботу з 18:10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Радыёверсія гэтай праграмы ў нашай сённяшняй перадачы пазней. Болей за 10 месяцаў знаходзіцца за кратамі амерыканскі грамадзянін Эммануэл Зельцер, якога беларускі суд прызнаў вінаватым у камерцыйным шпіянажы. У чарговы раз з Зельцерам у калёніі сустрэўся ягоны адвакат Зміцер Гарачка, паведамляе Алег Груздзіловіч.
Зміцер Гарачка бачыўся з Эммануэлам Зельцерам учора 30 студзеня. Адвакат паведаміў «Свабодзе», што ягоны падабаронны скардзіўся на пагаршэнне здароўя.
Спина продолжает болеть, жалуется он. С давлением у него проблемы, эти как продолжались, так и продолжаются. Он находится в больнице практически вот так. Других новостей нет, а по состоянию здоровья на спину очень сильно жалуется. Ну так он же шел с момента, как его задержали, до настоящего, похудел на 20 килограмм.
Адвакат Дмитрий Гарачка нагадал, что в початку года, подчас приезда в Беларусь американского незалежного лекаря Альберта Бенчабата, была достигнута домова, поводле якой белорусские лекары сделают додатковое комплексное обследование Эммануэла Зельцера. Гэтак доктары збирались вырашить некоторые спрэчные пытания относно здоровья Зельцера. Час обследования был призначен на конец студеня, але поводле звестак Дмитрия Гарачки, ягоного подоборонного больше никто из лекаров не обследовал.
Должны где-то под конвоем водить по разным больницам, чтобы где-то его дообследовать.
На этой неделе никуда его не водили, ничего не было?
Нет, нет.
Подчас знаходжання у медичной частцы Могилевской колонии Эммануэл Зельцер мае магчимость читать, подниматься и ходить по палате и коридоры, глядеть телевизор, поведомил Змитер Гарачка. Поводле адвоката, ягоны подоборонны не скардзіўся на администрацию колонии. Нагадаю, на минулым тыдні у Менску прошли перамовы поміж прадстаўніками белорусских уладов и отказным супрацовником Держдепартаменту США Уильямом Фрицленом адносно лёсу Эммануэла Зельцера. Улады США домагаются вызвалення Зельцера поводле гуманных причин. Белорусский бок дагэтуль не отказал на пропановы, зробленные американцами подчас пермовов. Праз два тыдні пачнецца адлік уже 12 месяца знаходжання Эммануэла Зельцера за кратами у Беларусі.
Еще раз нагадаю, Эммануэл Зельцер был признаны белорусским судом виноватым у коммерцийным шпионаже. Вы слухаете «Радио Свобода». Ну, а зараз кроніка крызісу. Сусветны фінансавы крызіс, які ўсё больш выразна набывае рысы крызісу эканамічнага, не шкадуе ні гігантаў прамысловасці, ні дробныя прадпрыемствы, ні працаўнікоў. Што адбывалася за гэты тыдзень у Беларусі? Заглядам Ігар Карней.
На Магілёўскім заводзе «Тэхнапрыбор», які выпускае дрэваапрацоўчыя станкі і абсталяванне для харчовай прамысловасці, у першым квартале збіраюцца скараціць 130 работнікаў. Гэта пакуль адзіны выпадак, калі адкрыта заяўляецца пра скарачэнне працоўных месцаў. Прадстаўнік адміністрацыі аб'яднання так тлумачыць неабходнасць непапулярных захадаў.
300 чалавек рабочых, а 700 чалавек інжынерна-тэхнічных работнікаў, спецыялісты должны работаць.
У 2007 годзе Дзяржконтроль выявіў прыпіскі на тэхнапрыборы. Згодна з вынікам праверкі, кіраўніцтва скажала статыстыку, каб завод прывабна выглядаў для банкаў і меў доступ да крэдытаў. Паведамлялася, што крэдыторская запазычанасць прадпрыемства склала 40 мільярдаў рублёў, а банкам завод быў вінаваты блізу 20 мільярдаў рублёў. Прыватныя перавозчыкі гарадзеншчыны скардзяцца, што сусветны крызіс практычна прыпыніў іх бізнес. Як кажа адзін з кіраўнікоў гарадзенскага прадпрыемства «Крышталь Транс» Ігар Прамохін, уплыў крызісу адчуўся яшчэ ў снежні мінулага году. Рабочых тут пакуль не скарачалі, але заробкі ў людзей знізіліся.
Уменьшэнне работы на 40%. Западная Европа, восточная через западная.
Дырэктар лідскай фірмы «Залатыя вагі», якая займаецца міжнароднымі і ўнутранымі грузавымі перавозкамі, Спадар Міхал у поўным отчаи.
Вообще упали. За декабрь месяц один рейс, в январе еще ни одного рейса.
Фирма «Золотые ваги» у основным занималась перевозками продукции белорусских предприемств у Россию и российских у Беларусь. Зараз фрахты упали у коштах на 40% и перевозки стали стратными. На Бабруйскім заводзе трактарных дэталяў і агрэгатаў з прычыны зніжэння паставак па кааперацыі на Менскі трактарны завод да экспарту ў Расею ўтварыліся вялікія запасы гатовай прадукцыі. Цягам месяца ахвотным набыць адну з мадыфікацыяў малагабарытнага трактара «Беларус» завод дае 10% зніжку альбо растэрміноўку плацяжу на 90 дзён.
Звонят людзі пастаянна, но думают, трактар модэль новая у нас, в пластике, более под европейский стиль. И люди людям вроде как и интереснее становится, и то, что у нас есть, продаем, запасы свои уменьшаем.
Летось у листопаде и снежни Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов поставил продукции у Менск удвоя меньше, чем за попередние 10 месяцев.
Ми протягнемо хроніку кризису через хвилину, після того, як я ще раз нагадаю основні теми сьогоднішнього дня. Керівник делегації Європейського парламенту по сувязях з Білоруссю Яцек Протасєвич потребує від білоруського уряду тлумачення у сувязі з примусовим призивом у війська молодіжних активістів. У Менску пройшла акція супроти примусового призиву у армію. Молоді люди поклали для Міністерства оборони велізарну копію позви у воєнкомат і у образливій формі виказали свій протест. 31 студеня відзначає 80-годзе професор Анатоль Грицкевич. З американським громадянином Еммануілом Зельцером, який відбуває покарання у Кальонії, зустрівся його адвокат Змітер Гарачка. Поводле адвоката, Зельцер скардиться на погаршення здоров'я, а від часу арешту він схуднів на 20 кілограмів. Експерти у галіні нерухомості відзначають, що у сувязі з економічним кризисом у Білорусі понизилися кошти на житло. Росія заборонила увоз м'яса з підприємства у Білорусі, України, США, Канади і Уругваю з-за того, що у їх продукції виявлені шкідні речові. Ви слухаєте Радіо Свободи. Зараз протягнемо хроніку кризису. Ви почуєте про ситуацію у городі Новоградку, Вітебську, Лідзі, Ворші і інших городах. Огляд підрихтував Ігор Корній.
Предприємстві Білоруського товариства інвалідів по зроку у городі і Новоградку працюють по скороченому графіку. Директор новоградського предприємства «Асатон» Олександр Бахар каже, що раніше предприємство 75% продукції накеровувало на експорт, а після Нового року інфляція і девальвація рубля зробили свою справу.
Коли я формував ізделі, курс білоруського рубля к російському був 90, як стали продавати 74, 76. І вийшло, що самі того не понимая, сделали цены на Россию дороже на 25%.
На городянском предприемстве «Фильтр» со снежней до лютого так само працуют только 4 дни на тыдень, говорит директор предприемства Виктор Уласов.
Если нас затрагивает кризис, то он затрагивает только уменьшением спроса.
Ободва директоры не называют докладные лишьбы заробка у рабочих у этот период. Кажут только, что они значно понизились. Вітебське предприємство, яке спеціалізується на витворчості телевізора у Вітязь, сьогодні випускає праси, меблю і навіть тротуарну плітку. Будматеріали, як сподіваються на Вітязі, будуть користатися завсьодним попитом. А ось со збитом профільної продукції телевізорів, як кажуть працівники предприємства, великі проблеми. Супрацовник адміністрації предприємства каже, що покуль рятувати становище Вітязя спробують про випуск битової техніки.
Все время какие-то проблемы, какие-то вопросы. Пытаемся новую продукцию выводить на рынки. Это будут электрофены. В прошлом году мы вывели на рынок чайники, пылесосы. По телевизорам будем расширять свой ряд.
На Новоградском совместном перепрацовывающем предприемстве «Леор Пластик» уже около тыдня простоивая рыбный цех. Не стая валюты закупить рыбу. Директор предприемства Борис Кротин каже, что проблемы пошалися после девальвации белорусского рубля.
Самое страшное, что упал российский рубль. И белорусские тоже. В декабре месяце отдали продукцию. Вот, значит, это на 25% опустились в Беларуси, а в России на процентов 30%. Покупаем сырьем в Литве, а посему нужна валюта. Рубль опустился, конвертация вот на процентов 30% все опустилось производство.
Лидское предприемство «Харч-концентраты» – одно из наибуйнейших на всю Городенскую область у своей галине. Тут працуют свыше 300 человек. Намесница директора Зинаида Машкович каже, что вытворчесть не спыняется, але кризис отшули, бо сыровину купляли у России.
Крупы, горох, крупу кукурузную.
Безусловно, цена поднялась на процентов 20. Сложнее, конечно, с получением кредитов, это ясное дело.
Льнозаводы и Аршанский льнокомбинат, которые переживают глубокий занепад, вырашено объединять у холдинг. На думку керавництва Витебского облаканкаму, это может уратовать их от банкротства. Загадчыца фірмовай секцыі крамы «Белы лён» Ірына Пятроўна распавяла, што сёння пакупнікоў спрабуюць прывабіць зніжкамі на прадукцыю льнокамбінату.
Снізілася торговая надбавка з 20% до 10%, пастельнае бельё з
15 до 5% будет акция на полгода. Скидки от 10 до 30%. А раз товар дешевле, может и найдется скорее покупатель на него.
Проблемы с реализацией не дозволяют различиться с поставщиками сыровины, мясовыми и льнозаводами. Амаль тупиковой называюць эксперты сітуацыю на рынку крэдытавання. Да некалькіх адзінак звузілася колькасць банкаў, якія выдаюць пазыкі. Вось меркаванне фінансавага аналітыка Кацярыны Смірновай.
Очень мало банков осталось. Белагропром приостановил личное кредитование. Фактически осталось буквально в рублях Беларусьбанк, только на строительство, Белинвестбанк. Мы пока мониторили, и ресурсы были. Как будет трудно сказать, возможно, что где-то прекратятся. Было такое мнение уже, что это не минимум, который может быть, оказывается, что может быть еще меньше. Фактически, вариантов практически не осталось.
После одномоментовой девальвации на початку студеня Национальный банк обрал иншую стратегию обесценивания белорусского рубля. Цягам тыдня официальный курс валюты менялся амаль что дня. На 31 студеня Нацбанк вызначил курс рубля до доляру у памеры 2752 рублі. Таким чином, доляр зведал наибольший однодённый рост после 20% девальвации 2 студеня. Тады курс был усталяваны на адзнацы 2650 рублёў за доляр.
Агляд падрыхтаваў Ігар Карней. Вы слухаеце Радыё Свабода. Як эканамічны крызіс адбіваецца на рынку нерухомасці ў Беларусі? На гэтую тэму наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі гутарыць з агентам па нерухомасці Тацянай Снітко.
За студзень беларускі рубель упаў больш чым на 25%. Вось ад пачатку года на беларускай валютна-фондавай біржы попыт на валюту значна перавышае прапанову. Працягваецца дэвальвацыя рубля, як я ўжо сказаў. Дык вось як гэта адбіваецца на рынку нерухомасці.
Рынак нерухомасці зрушыўся. Кошты вельмі моцна падаюць. Я калі гляджу кожны дзень на гэтыя кошты, так у мяне проста шок. Просто продаются реально только те квартиры, на которые кошты снижаются. Покупники, у которых уже есть готовые гроши на набыцё, они просто начинают наглеть. Центральный учёт выпадок, когда перед дверьми нотариуса, перед самым оформлением купли-продажу, покупник взял за узик продавца, притянул до себе и сказал минус 2000. И тому не было чего уже робить, как погодиться. Конечно, все время нервуя тех, кто працуя с нерухомостью, потому что это угрожает рывом, что рыхтавалася месяцами.
Я вот бачу так само на сайте динамику гэтых ценов. Цены сапраўды вельмі моцно упали.
Мне сегодня человек дранку, например, телефоновал и сказал, я открываю газету «Нерухомость Беларуси» альбо «Нерухомость для всех» и бачу, что в нашем районе, которые стоят значно дороже, чем вы кажете. На что я ему отказала? Вот яны тому и стоят, потому что яны не продаются. Вы бачите у газетах то, что выставлено на продаж, але что не продается. Продается за реально то, на что снижаются кошты, и в рекламах уже не затримливается. Реально у среднем по Менску зараз 1400 за квадрат, 1500, может быть, идут квартиры. Бывает навод менее.
Логично, что когда падают цены, то мусить повеличиваться попыт.
Покольки попыт зрушился, он з'явился, але покуль он не такие активные, як при добрым падении, скажем, люди все чекают, и кошты, видать, покуль не досягнули дна, потому что тут такие слизкий момент, коли только попыт станет импливо повеличиваться, кошты ж яны перестанут уже так падать. Тут можно пойти отворотная динамика, и мы пока не ведаем коли. Потом яны так скохнуть могут вот эти кошты, что будет больше, чем до кризиса. Але коли это момент настанет, одни кажут полгоды, другие кажут год. Але видать одно, что в ближайшие месяцы все будет идти по такой же динамике, как зараз.
Ну, вядома, что еще изменилось кредитование громадянов на покупку жилья. Ці это уплывает неким чином?
Конечно, это вельми істотно уплывает. Это породжая так званый откладенный попыт. Коли необходимость набыть жилье есть, альбо сбудовать, але немагчыма реализовать. И зараз, коли 20% ставки по кредитах, то, конечно, вельми мало покупников, потому что у нас людей с чистыми грошима вельми мало в Беларуси, на жаль. Чула порадую на вину, что будут снижать такие ставки по кредитах до 17%. Коли кошты падают и снижаются проценты по кредитам, значит, нечто будет.
Наш корреспондент Алесь Дашчынскі гутарыў з агентам па нерухомасці Тацянай Снітко. Расійскі сельгаснагляд забараніў увоз мяса з прадпрыемстваў Беларусі, Украіны, ЗША, Канады і Уругваю. Прычынаю стала тое, што ў прадукцыі гэтых прадпрыемстваў выявілі рэчывы шкодныя для здароўя. У прыватнасці, у свініне белавецкага мясакамбінату ў Камянецкім раёне знайшлі даксіцыклін. Даксіцыклін распаўсюджаны антыбіётык, ён выкарыстоўваецца і ў жывёлагадоўлі, але мяса з утрыманнем даксіцыкліну можа перапрацоўвацца толькі для коснай мукі альбо скармлівацца жывёлам. Людзям яго есці нельга. Прадукцыя мясакамбінату прадаецца пераважна на Берасцейшчыне, а таксама ў горадні Ваўкавыску ды Менску. У 2007-м Беларуская гандлёва-прамысловая палата прысудзіла белавецкаму мясакамбінату тытул найлепшага экспарцёра году. Вы слухаеце Радыё Свабода, адразу пасля абвесткі агляд званкоў.
Што ўяўляюць сабой кансультацыйныя рады пры органах улады, куды зараз запрашаюць прадстаўнікоў незалежнага грамадства? Гэта адно імітацыя ці нешта большае? Гэта пастка ці новыя магчымасці? Удзел прадстаўнікоў незалежнага грамадства ў іх – гэта нармальная эфектыўная палітыка, глупства ці нават здрада дэмакратыі? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць палітык, былы кандыдат у дэпутаты Вольга Казуліна, намеснік кіраўніка руху за свабоду Віктар Карняенка і рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі.
Гэтая перадача выйдзе ў эфір у нядзелю. Ну а зараз званкі на свабоду. Прызыў у войска моладзевых актывістаў, фінансавы крызіс ды іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях. Агляд падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Супрацоўнікі спецслужбаў затрымалі і пад канвоем даставілі ў вайсковыя часткі лідара моладзі БНФ Франа Кавячорку, актывіста Маладога фронту Змітра Хвідрука і Івана Шылу. Вось як гэта каментуюць слухачы «Свабоды».
Слухаю про этих молодёнов, яких забрали у войска. Я вообще гляжу, что у нас еще смешалось в этой краине. Ведаете, в ЛТП вот гляжу, и чарку наливают, и закусить, и с оркестром проводят. А войско в кайданах, ранее это было наоборот. Не удивлюсь, что скоро в тюрьму, наверное, и в зону будет Михаил Финберг и Грибалёва какую-нибудь мурку исполнять. Дякую.
Марія Івановна, Васовка, душылі і душаць нас, а цяпер за хлопцаў узяліся. Дзе ж будзе здароўе у хлопцаў маладых? Такія здзекі над народам не будуць.
У Москве мае адбыцца паседжанне вышэйшага дзяржсавету саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Выказванне слухачоў на гэтую тэму.
Уже сотни годов это идет провокация, оккупация, так званая с Россией интеграция. Губляем мы этнос мову, уже губили герб погоню, стяг. Лепи как питание не было такого. У наших батьков была умова. Не будет своего этноса, герба, стяга, мовы, этих наших оплот. Не будет белоруса как такового, сказал белорус патриот.
Эканамічны крызіс і ягоныя наступствы – тэма наступных тэлефанаванняў.
Цены поднялись настолько, что уже говорить, наверное, надоело всем. Это все под его руководством. И посмотрите, как он страшно относится к белорусскому народу. Постановление выходит – повысить пособие детям. Прекрасно, правда. И тут же рядом в несколько раз отбирают у нас. Живут пенсионеры, особенно в нищете. Такой страшной нищете дальше некуда.
Как только Лукашенко взял власть в Белоруссии в свои руки и подписал принятый парламентом закон о процентной надбавке к пенсиям, пособиям и стипендиям, благодаря чему отнял средства существования у малоимущих и отдал тем, у кого пенсии в два раза больше. Таким образом, практически 40% населения уже 14 лет в Белоруссии живут в постоянном кризисе.
Кризис у кого стаж 30 годов и получает 260 тысяч, у тех кризис уже давно. Это люди, что перенесли голод во время войны, больные. А те, кто 40 годов сидел на одном месте, то и раньше добро устроился. И теперь, я мог кризис нипочем. Вон, по 3 телевизора и 4 холодильника хватали во время кризиса.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу выказываниями на иншие темы.
Поважаемые соотечественники, 2 лютого вся сведомая громадскость означає годовину до дня народження апостола свободи Кастуся Каліновського. Його мужності треба позайдростити. У часи самого скрушного становища нашого народу і краю, коли заборонялася сужитку родная мова, Яська в образі мовляв, це живем тоді щасливо, як не будем іскаля. Як бачите, пророцтво Кастуся збувається.
Агляд звонков подрыхтовала Галина Абакунчик. Аутоотказник уключены и у этой хвилины. Говорить Радио Свобода.
Радио «Свобода» – незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфиры от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
«Свобода» завсёды в интернете. Адрес – Свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодина тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почни день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградска 1, Прага 1.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонования слухачев.
Звоните. Номер аутоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского аутоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968.
Вітаю аматараў прыгожага пісьменства. У нашым эфіры далей перадача «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхасі Скобла і сённяшняя гутарка за круглым сталом, прысвечаная памяці паэткі і перакладчыцы Ніны Мацяж. Са мной у студыі людзі, якія яе добра ведалі, сябравалі з ёю. Крытык і эсэістка Алла Сямёнава і паэты Галіна Дубянецкая ды Васілі Жукович. І на пачатку паслухаем архіўны запіс голасу Ніны Мацяж.
Ушестя Господа в один, величанье все моцы духу, припятых до земли людей слов шаматкая потяруха. Споклонливо целуя крыш, кто телом, кто душой калеки, и в очи кожного навзвыш, и модлы кожного пролеки, а строгость в обликов святых тысячагоддзів стяж пястує. Господь схиляется до всех, да и духом ницых ён не чуе.
Про ницых духом Ніна Матяш мела право говорить, бо все свое життё не дозволяло себе приземнить дух уласный. До Ніни Матяш гарнулися творчие люди, бо вакол яе была живая простора сусветной культуры. Ёй досылали творы письменники з усёй берастейшчыны, бо яна редаговала адзіны у регионе літаратурны альманах Жырандоля. Яе ведали у Кракове, у Парыжа и Берліне з гэтых культурных столицаў Европы. У Белозерск пошта приносила бандероли с книгами на раклад. За дыходом Ніны Матяш шмат што папросту спынілася. Яе сёння не хапае многім. Што для вас асабіста значыць гэтая страта? Калі ласка, пачнем з вас, спадарня Алла.
Я ў нядзелю ездзіла на саракавіны, паклала оружие, пакланілася Ніне і згадвала наше вот шмат гадоў апошніх ліставанне, той уплыў, які мела Ніна Матяш на мяне асабіста, это безумоўна, на нашу літаратуру, на Беларусь. И это, безумовно, человек европейского кшталту, из тех обранников Божих, которые живут у ритме этого обранництва. Пан Бог ей дал, сдается, все таленты, которые можно было дать. Поэт, мастак, в самом широком смысле этого слова, мастак, потому что и пиркография, и флористика, але в ее это было отчувание хараства, даденное ей генно, природно.
Может быть, давайте потлумачим для наших слухачов, а что это такое? Пюркаграфія. Мне здається, гэта ўвогуле вынаходніцтва.
Вынаходніцтва, я, да. Яна свёраў птушак робіць розныя кампазіцыі такія, карціны. І ведаеце, яшчэ ў яе было гэтае спалучэнне творца, мастак і чароўная дама, каралева. І вот ад многіх ўжо вот я чула першае, што яны вымаўляюць, калі гаворка ідзе размова пра Ніну Матяш, святая. Вельмі высокая ў сваім слове, у тым, што даецца і звыш и тое, что вымовляется все життё. Отдавайся життю светлоносно. У гэтых словах чар гармонии. И накреслены яны не атрамантом. У их сок натхнення. Золотый нектар белой лилеи, калі згадать тут Федерика Гарсия Лорку. Для ее поэзия была и лёс, и наканаванне, и выявление духа, сакральная трансформация. И кожны гэта отчувал. Самый розный человек. Такие люди, як Ян Кабрыль, як Владимир Колесник, як Олесь Розанов, Анатолий Вертинский, безумовно, Василь Жукович, який вот сидит насупрать мене, Владимир Васильевич, Нил Гилевич, який все вот життё мели духовную повесть ею. А яна умела мыслить сенсами, истинами.
Ніна Матяш покинула гэты свет 19 снежня, а яшчэ 17 снежня у Белоозёрскім электромеханічным каледжы ладзілася літаратурная вечарына, у якой брала удзел і паэтка. Гэта была апошняя сустрэча Ніны Матяш з аматарамі паэзіі. Таксама ў гэтай сустрэчы бралі ўдзел і вы, спадар Васіль. Як яна праходзіла?
Ну, як і звычайна, з удзелам Ніны Матяш, сустрэча праходзіла цёпла, в такой цёплай атмасферы, в такой чалавечнай. Нічога абсалютна не прадказвала трагедыі, драмы. Ніна і чытала, як вершы, пераклады, і дзялілася планамі бліжэйшымі. Яна в прыватнасці казала, што прадовжыць пераклады валынянкі, сяброўкі краінскай паэткі Ніны Горак. І дасціпнай была яна там, і усміхалася, і на одно пытанне, калі там сказалі, скажыце што-небудзь на замежнай мове, а яна па-французску сказала, а што б вы хацелі пачуць? І там цішыня, а потым былі дружныя воплескі. Ніна сваёй духовнасцю, сваім інтэлектам, сваёй далікатнасцю, яна выхавала публіку.
Вот это асяроддзе, бо сапраўды Белаазёрску чамусьці любілі паэзію, як ні ў водным горадзе Беларусі.
Ты должен закончилася эта встреча за 2 години. И хоть бы кто, хоть бы ворухнулся, подумав там сесть, все были зачарованы и наибольшей этой присутностью Ниночки.
Коли б спотребилось схарактеризовать верши Нины Матяш вельми коротко, литерально двумя словами, я б назвал их докладными и деликатными. Это как раз той выпадок, про який сказано у Олеся Розанова. Усе словы до речи, усе учинки до места, усе стрелы летять у цель. А чим вам, Галина, была близкая творчесть Нины Матяш?
Ну, перш за все, с оправдностью, аутентичностью. Я давно вылучила для себе поэзию Нины Матяш, як нечто то, что услуховываешься, як нечто необходное, як незаменный пожиток для души. Ну и так само такие вельми каштовный досвид слова. А я, быцем голочка на воде, трималась на любови. Это характеризує и творчість Ніни, і життю її.
Виніковая книга Ніни Матяш, яка вийшла у 1993 році у видавецтві «Мастацька література», називається «Поміж усмішкою і сльозою». І є у той книзі вірш, який починається радками. «Вияснювався день і ноч розстать хотіла, але твоя сльоза у мою сльозу глядела». І четверочі зарифмованим рефреном повторається гэтая «О, як твоя сльоза у мою сльозу глядела». Звичайно, чоловік замикається у своїм болі, замикається у своїх покутах. Як же так сталося, що тягом, видать, більше 30 годів Ніна Матяш була духовним опірищем для других, хоч сама весь гэтый час не уставала з інвалідного вазка? Спадарня Алла.
Ви ведаєте, що у її є такі радки «Я голос їх радості і скрухи». Яна не тільки про свою неді радость і скруху говорила, яна завсюди відчувала гэта у людях. І, ведаєте, от, мабуть, гэтае сполучэнне і великого таленту, і незвычайной спагадлівасці до людей. Тому что вот ее, нават кожный, вы ведаете, ее лист до меня починався завсёды не інакш, дорогая Алечка. И яна усім умела, у кожного, кто ее ведал сдалек, ти сблизку. Ведаете, была своя Нина Матяш. У Рыгоровского роды есть такое выказывание. Любить человечество простей, их зрабить добро суседу.
До речи, Нина Матяш была угонорованная международной премией
Сковороды, да, за переклады. До речи, выдатные переклады Лины Костенко. Так вось, яна умела и любить человечество, и родиму, и литературу, и яна умела любить кожного человека, и умела трымать вышиню, не опускающуюся там, як сегодня, вот, ведаете, имкнуться подробляться под самых, ведаете, таких вот низких своим духом людей. Яна, наоборот, яна усих имкнулася поднять до того узровню, на яким існавала яна сама.
Одно, чем мне довелося быть сведком одного невыпадкового здарення. У 1999 годе здымочная группа белорусского телебачення приехала у Белоозерск здымать передачу про Нину Матяш для программы телебачення школе. Покуль еще тое телебачення існавало. И покуль рыхтавалися здымки, поэтка села на фоне бел-червона-белого стягу и менять фон категорично отмовилася. Так и здымали, хоть трошки режиссеры с оператором вагалися, так потом и у эфир пошло. Спадар Васильев, вы больше за 40 годов ведали Нину Матяш. У чим она могла пойти на компромисс, а у чим не?
Нина Матяш – соправдная аристократка духу, хоть и на селянское походжение. И она была, соправды, как Алла Семенова сказала, вот как королева. С одного боку, Ниночка была выключно деликатная, а с другого, она была вельми принциповая. Она получала в себе деликатность и максимализм. Там, где это необходимо, она стояла до конца. И вот в одной гуторце я задаю испытание. Меня это усхвалявало, то, про что вы сказали. Я задаю испытание. Вы прихильница соправдной белорусской символики, погони и бел-червона-белого стяга. А як переконать наша читача в том, что менавіта гэта наша соправдная белорусская национальная? И она каже, про историю треба иметь на увазе, что вышиванки были, что вышивали наши бабули, прабабули, сорочки, камизельки, фартухи по белым, червоным вышивали. Теперешняя символика – это символика часового ураду. Калинина узначалила Берастейское отделение нашего союза белорусских письменников, и нас утыкнулась с таким фактом. Берастейские улады спробовали приватизовать имя выдатного осветника, письменника, доследчика литературы Владимира Колесника. А что это означало? Ины премию имя Колесника засновали. И только в относинах до суполки союза письменников Беларуси, Чергенцовского союза. Что Ниночка робит? Ина пишет лист официальный старшине Берастейского областного выконавчего комитета Сумару. И один из пунктов ее такие. Чому литератор, якія складаются официально зарегистрованные брест Харьковское областное отделение организации «Союз белорусских письменников» позбавленные, выделено черным, право брать удел в творчем конкурсе. И далее. Дозвольте нагадать, что до снежня 2005 года областная письменская организация была одиной. Раскололи нас по нечему злому намыслу, по-живому, гвалтовно, не пораившися с нами, наогул не цікавичуся нашей думкой. Свой лист, як она тактовно выбудовала и правдивые опроки выказала керовнику высокого рангу. И этим она досягнула перемоги, потому что перестали делить на левых, правых. Премия Колесника працуя на соправдные таленты.
Эту премию имя Колесника летось отримали авторы поэтичной книги «Трох перчтя» Микола Прокопович, Олесь Каско и посмертно Михась Рудковский. На хвалях белорусской свободы передача «Дом литератора». Сегодня она присвеченная памяти Нины Матяш. Неузабаве мы протягнем гуторку о пакуле напомин про основные подеи сегодняшнего дня.
Кіраўнік дэлегацыі Еўрапейскага парламенту па сувязях з Беларусю Яцык Пратасевіч патрабуе ад беларускага ўраду тлумачэнняў у сувязі з прымусовым прызывам у войска моладзевых актывістаў. У Менску прайшла акцыя супраць прымусовага прызыву ў армію. Маладыя людзі паклалі ля Міністэрства абароны велізарную копію позвы ў ваенкамат і ў абразлівай форме выказалі свой пратэст. 31 студзеня адзначае 80-годзе прафесар Анатоль Грыцкевіч. З амерыканскім грамадзянінам Эммануэлам Зельцерам, які адбывае пакаранне ў калоніі, сустрэўся ягоны адвакат Дзмітэр Гарачка. Паводле адваката, Зельцер скардзіцца на пагаршэнне здароўя ад часу арышту ён схуднеў на 20 кілаграмаў. Эксперты ў галіне нерухомасці адзначаюць, што ў сувязі з эканамічным крызісам у Беларусі панізіліся кошты на жытло. Расія забараніла ўвоз мяса з прадпрыемстваў Беларусі, Украіны, ЗША, Канады і Уругваю з-за таго, што ў іх прадукцыі выяўленыя шкодныя рэчывы. Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коратка, ясна, шматбакова.
Твая свабода.
Мы вяртаемся ў дом літаратара пры мікрафоне Міхася Скобла. Сёння мы згадваем паэтку і перакладчыцу Ніну Матяш. Поруч са мною ў студыі крытык Алла Сямёнава і паэты Галіна Дубянецкая і Васіль Жукович. Спадарства, вось тут ужо Алла Сямёнава згадала, што за пераклады найперш з украінскай мовы Ніна Матяш была ўганараваная прэміяй імя Скаварады, і да яе ў Белазёрск ездзіў уручаць гэтую прэмію амбасадар Украіны ў Беларусі Ігар Ліхавы. Давайте паговорым пра перакладчыцкі плён Ніны Матяш. Яна ўсё ж перакладала шмат і перакладала гучныя імёны. Сент-Экзюпері, Нобелеўская лаўрэатка, Віслава Шымборска, паэты французскай плеяды. Ці не засланялі пераклады яе ўласную творчасць? Калі ласка, Галіна.
Тое, што характэрна для арыгінальнай паэзіі Ніны Матяш, тое характэрна і для перакладаў. І чым адметная паэзія Ніны арыгінальная, тым адметныя пераклады яе. Гэта ішло у адзінай плыні творчасці. Мова, паэтычная мова Ніны, яна сапраўды вельмі адметная і прывабная тым, што я называю слоўцамі. Яна ўмела так павярнуць слова, як бы перайначыць яго звыклае гучанне, каб яно грала, каб яно чапляла, хвалявала. Напрыклад, над кветцевым снегу і белай сняжніцаю вішні. Тое самае і ў перакладах. А вось як яна пра гэта кажа у прадмове да перакладу паэтаў Плеяды. У той час французская мова уважалася і непрыгожую, і бедную, і не лексічна, не тэрміналагічна, не распрацаваную. А калі б нашы вучоныя і паэты стараліся карыстацца роднай мовай, яна таксама пабагацела. А спраўдзіць гэта магчыма. І шырэй выкарыстоўваючы тое, што ёсць, і ўводзячы дыялектызмы, і аднаўляючы забытыя словы, і на грунце старых прыдумляючы новыя. Вот это ўсё, што Ніна рабіла. Я рэдагавала яе пераклад Франсуа Жакмена, а менавіта паэму «Вясна», які друкаваўся ў крыніцы. І вот слоўнік «Вясны», слоўнік «Абновы», гэта вот і ёсць тое, што Ніна принесла у беларускую поэзию. Хотелось бы дать приклады этого словника обнова. На початку кожной весны я забываюся и мяки зила. Ягоная кветти застає мяне з нечаку, бы гимн складены у похват. Калісь я присягну яму быть нястомным яго перайманцам. С того часу ён не проминая сповящать про мою ересь.
Какие мовы ведала Матяш?
Ніна ведала досконало польскую, французскую, немецкую, украинскую. Я хочу сказать, что ее вот перекладческая деятельность сприяла оригинальной творчести, тому, что она, постоянно контактуючи с узорами сусветной литературы, европейской и сусветной, она не могла нижей сягать. Она тримала высокую планку свою творчую. А то, что она перекладала шмат и пленно на высоком узровне поэтичным, это сприяло ее ведомости у свете. Я недавнечко отримав листок и книжку от Петра Маха, волынского поэта, якого она так само перекладала. И он пишет, что яку величезну втрату понесла белорусская литература, и як глибоко сумуємо ми тут, на Україні. Это абсолютно щирые слова.
Нередко здарается, что признание приходит до письменника спозднено, после его смерти. Про это в свой час докладно выказался Евгений Баратынский. И как нашел я друга в поколение, читателя найду в потомстве я. Чи был свой читацкий осяродок у Нины Матяш? И накольки шматликий он был? Спадарня Алла.
Безумовно, осяродок читацкий был у Нины Матяш. Иншая речь, что многое штучно поменьшается и штучно не дается читачу. Скажем, вот, ну, та ж Веслава Шимпорска, вот я гляжу, 490 особников наклад. Сябрам и знакомым. Поэты французской плеяды, богослови сустречу мне. Я навод не ведаю, який там наклад. Там ніяких, вбогулі, так сказать, этих выходных даденных нема. Вот это, безумовно, было выдадено спонсорами, выдадено было у Берести. Але не глядячи на гэта, я вот неяк телефоновала, кажа, вот только что от мяне адышліся школьники. Яна притягвала до себе, яна диапазон неякое поле притягнення у яе, безумовно, было. Ну, и я знов паўтару, что, безумовно, гэтае поле у нас штучно звужается. Як у нас вельми много часу не ведали, скажем, Наталью Арсеньеву. Да речи, я хочу сгадать, что вот яны, это так само тут есть пэўны, так сказать, вот такі высокий знак. Яны народились 20 верасня, и Наталья Арсеньева, и Нина Матяш. Я лечу, что вот гэта недзе знаки вечности. Выходили гэтые книжки, нават вот выходила у там поэзия 20-го стагодия, это все вельми давно. Безумовно, я вот хочу покарыстаться вот с гэтым момантом. Патрэбны и трохтомник Нины Матяш, як самое меньшее. Это добрым накладом яе поэзия, добрым накладом яе пераклады и добрым накладом яе эпистолярная спадщина и яе эстетичная проза. Менавіта так я гэта назвала б, як вот, скажем, у Бориса Пастернака, як у Бродского.
Тут згадал спадар Василь про уручение премии Владимира Колесника, якое отбылося у листопаде минулого года у Пинску. Я памятаю, як Нина Матяш захоплена рассказывала про это литературное свято, на якое кировником областной вертикали с подаром Сумаром у Пинск запрошенная была так сама и она. Накольки я ведаю, двойчи имя Нины Матяш выкрешливалася со спису кандидатов на державную премию. Скажите, як реагавала на гэта Нина Матяш? Для яе важно было вось гэтае державное признание?
Увогуле яна мне писала, что безумоўна я гэта не кранае. Вот гэтае официйное признание. Але с думкой нейкіх людей, менавіта думкой неофіцыйнай, яна вельмі лічылася.
Калі ласка, спадар Василь.
Наколькі мне вядома, Нина не хотела атрымаць такую премию. Ёй было вельмі важна. Яна была неабыякова до того, що їх рук яна будзе атрымоўваць узнагароду. Ось і все. І тому гэта ад яе ішло, ад яе протесту, ад яе незгоды.
То бок, гэта не ёй не далі, гэта яна не захотела атрымліваць.
Так, так.
Спадарства ось Белазёрск на Берасцейшчыне, дзе жыла Ніна Матяш, самы малады горад Беларусі. Яму толькі паўстагоддзя. Там, наколькі я ведаю, жыве шмат прыезджых людзей. Па ўсёй Беларусі ў паэткі былі зачліўцы і сябры. А вось у самім Белазёрску ці разумелі тамтэйшыя людзі, зноў жа тамтэйшыя гарадскія ўлады, які чалавек, які творца, жыве на вуліцы Леніна у доме 48А у кватэры 94.
Разумелі, адчувалі, яны былі побач з Нінай. Калі яе пачытаць кніжкі, яна пастаянна прысвячала людзям, найперш тым, хто побач, сваім сябровкам блізкім. Галіна Скаліна, настаўніца, Тамара Кузнецова, бібліятэкарка. І такі таких можно именов называть шмат. Яна свое шановала начальство своих мужчин-рыцаров соправдных, тех, кого она ценила, яна их шановала. И не могли люди взаимно не шановать ее. Я уже казал, что она выховала зяву такое паломництво, не кажучи про культуру. Культуру гамонки, культуру творчести.
Короче, вельми хотелось бы, кабы ее кватеры неде был музей, литературный музей Берастейщины, литературный музей Нины Матяш. И там соправды вот ее выдатные тые сябровки Галина Скарына. Иншие, вы разумеете, вот отчувается гэтая атмосфера. И ведаете, мабыть, не дарма отбылося тое, что про что говорил Авидий, что я хочу, каб смерть заспела меня за працей. Вот литерально на 17-го вот было гэтае выступление, она себе не вельми добра отчувала, это многие говорили. Але тым не менш, вы разумеете, гэта было и от того, что вот было у ёй, але гэта было и от того, что ёй отдавали вот яе суземельцы, як яна писала. Вот тыя, хто быў побач з ёю. Вот гэтая аура, яна вельми адчуваецца у Белоозёрску.
Я хочу дадаць, Ніл Гілевіч у свой час яе назваў Ніной Светлоносной, а профессор з Берасця равноапостольной Ніной Святою. Сапраўды стварала яна ауру. Я в дадатак до того, что казаў раней, хацеў бы верш невялічкі светлай памяці Ніны Матяш. Ты стала святою, нас, грешников, деля. Планеце сябров ты озоном была, надеей, подеей, у буднях неделей была теплынёю, полетом светла. Твой голос и слова твои долетали, живили и неакволых, и духом слабых, якія с любовью к тебе не уявляли, усіх невымерных пакутов твоих стомилася, а на спачин нечакана. Пошла перед золким похмуристым днем, забрала все муки, сердечные раны, землю одаривши гаючим светлом.
Дякую, спадар Василь. И хіба апошнія пытання. Памятаю, як мы говорили з Янком Брылем про беларускіх поэток, про Наталью Арсеньеву, про Ларису Генюш, про Ніну Матяш. І на першае месца, я гэта добра запомню, Іван Антонович катагарычна паставіў у гэтым ужо класычным шэрагу Ніну Матяш. Зразумела, што літаратура гэта не бег на выперадкі, і парадкавыя нумары там не да месца. І ўсё ж, якім вам бачыцца месца і роля Ніны Матяш у нашай беларускай літаратуры? Галіна.
Зорка была зорка, сказаў пра яе Анатоль Вярцінскі. Зорка яна? Над Бетлеемам была зорка на ўвесь свет. І над Белазёрскам можа быць зорка таксама, можа ўзысці на ўвесь свет. І вось у часы, як мы з Нінай працавалі над Франсуа Жакменам, ну і на дзень нараджэння вот такі паслала радочкі. Верасень, абрус мільёнасвечны, Ніна ў сукні зорнага сяйва. Ёй даручак прыпадаюць гжэчна прынцы Антуан де Франсуа.
Браво.
Калі ласка, спадарня Алла.
Юфрасінне наших дзён, я так сказала б. Ян Кабрыль меў права на такую катэгарычнасць. Я лічу, што кожная з іх вызначана сваім часам, і кожная ў вечнасці займе сваё слушнае, важкае, незабыўнае месца, кожная па-свойму пакутніца, кожная з высокім талентам. Хаця, можа, па тым, што удалася здзейсніць, то, можа, Ніне Матяш удалася здзейсніць больш.
І спадар Васіль.
Хацеў сказаць, што Ніна Матяш у кагорце, але калі было слова зорка, то я хачу сказаць, што яна ў сузор'і такіх постацяў, як Арсенева, Геніюш, Цётка.
Дякую всім суразмоўцам. Гутарку за круглым сталом вёў Міхася Скобла, а паэтку і перакладчыцу Ніну Матяш сёння прыгадвалі крытык Алла Сямёнава і паэты Галіна Дубянецкая ды Васілі Жуковіч. У Ніны Матяш ёсць вершы «Тастамент», «Віта Бревіс», «Патрія Этерніс», запіс якога, на шчасце, захаваўся. «Жыццё кароткае, радзіма вечнае». З вечнасці ўжо гучыць звернуты да нас голас Ніны Матяш.
Пожадав добра мне, друг зычливый, добра мне, день адмалку на журбу врадливы у цане. Ах, не час волошковы мой тае, то пылок стропятливых крыльцев осыпае мотылёк. Vita brevis, patria eternis, зорный цвет человечих дум об шляху тернях. Заповед, як не выйду больш на Васильковы я порог, пагукай без межа гэтых словаў. бачити рух.
Новая передача Сергея Дубовца.
Як, між іншим, адрознівае беларускі клопат ад расійскага, дзе такога кшталту пытання ставіцца па-іншаму, не як рабіць, а што рабіць. Гэта сведчыць пра большую ўвагу з боку расійскага чалавека да выбару самога ўчынку, а не да яго характару. Верагодна, тут наступства і гістарычнага шляху, калі беларусам найчасцей выпадала выбіраць менавіта як, а не што, і спецыфікі культуры, якая не магла мяняць абставіны і толькі падладжвалася да іх.
Новая перадача Сергея Дубаўца «Як?» кожную нядзелю. Паўтор у аўторак. Шановныя слухачы, на гэтым Радіо Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!